Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Мы собираемся в студии, чтобы поделиться интересным, сокровенным, тем, что трогает сердце. Сегодня в студии мои дорогие коллеги, ведущие Радио «Вера» Кира Лаврентьева. Привет.
Добрый вечер.
Анна Леонтьева. Привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню дорогим нашим зрителям и слушателям, что «Светлые истории» — это программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или в группе «Радио Вера» во ВКонтакте, и там же, что важно, в комментариях можно оставлять ваши истории, которые мы читаем, которые мы собираем, и в подтверждение этих слов я как раз сегодняшнюю программу начну с одной истории нашей слушательницы. Повторюсь, истории можно оставлять в комментариях во ВКонтакте или присылать на адрес info@radiovera.ru. Ну, вот такая история. Здравствуйте, дорогая команда Радио Вера. Ваша программа искренне греет мне душу и сердце. Спасибо. И у меня есть одна история для вашей передачи. Наша семья была в крайнем бедственном положении. Мы жили в большом доме, в котором не было отопления и ремонта. И каждую зиму вся семья ютилась в одной комнате и отапливалась обогревателями. Денег хватало только на питание и оплату счетов за свет. И вот мы с братом решили собирать все хорошие вещи, которые нам отдавали люди, и отдавать их в местную часовню для беженцев. Так мы и отдавали эти вещи в большом количестве. И часто я сама просила Бога найти для нас кого-нибудь, кто бы помог нам сделать дома отопление. Вся семья измучилась, проживая уже 10 лет без отопления. И вот однажды приехал к нашему больному лежачему брату один батюшка из района. Я ему рассказала, что уже 10 лет мы живем без отопления, и все уже очень устали, и так жить очень тяжело. Дом был уже в ужасном состоянии. Крыша еле держалась, протекала, начала уже проседать по местам. Батюшка этот увидел все своими глазами и пообещал помочь. И в один день приехала одна женщина, и мы ее встретили и со слезами на глазах рассказали ей всю историю, и как нас обманули на продаже квартиры, и как мы уже 10 лет живем в холодном доме. Попросили помочь нам хотя бы сделать отопление. И на удивление оказалось, что эта женщина очень богатая, и она сразу решила нам помочь. И в этот же месяц нам полностью заново перекрыли крышу, а к зиме уже был новый ремонт и отопление. И она даже отдала нам свою мебель из дома. Мы очень ей благодарны и сейчас. И удивляемся такому чудесному Божьему промыслу. Спаси, Господи, рабу Твою Василису.
Дорогие богатые женщины, пожалуйста, оглядывайтесь почаще вокруг, потому что вы действительно можете кого-то вот так спасти. И мужчины богатые тоже. Не стесняйтесь.
Мне дорогие кажется, батюшки, не такой... стесняйтесь своим богатым прихожанам. Благодарите людей, которые нуждаются в помощи.
Да, да, вот это вот самое правильное было высказывание.
Спасибо огромное нашей слушательнице и зрительнице за эту историю. Очень простая, очень трогательная. На самом деле из таких, казалось бы, простых и светлых историй состоит очень часто церковная жизнь. Ну, а тема наша сегодняшняя прекрасная. Мы поговорим про уныние. Шутка. Которое, про уныние, которое Господь помог преодолеть. Отец Михаил, я уверен, что у вас, как у священника, перед глазами множество таких историй.
Большая часть этих историй надежно скрыта тайной исповеди, поэтому
Можно без имен.
Естественно, без имен, поэтому я расскажу то, за которую мне не придется потом перед Богом отвечать, я уж, простите, расскажу свою историю.
Это приветствуется в программе «Светлая история», рассказывать свои истории.
Замечательно. Моя светлая история была совсем не светлой в начале. Так получилось, что в 13 лет я остался совсем один. И причем именно в момент, когда провожали в последний путь мою приемную маму, я узнал, что, во-первых, я приемный, во-вторых, у меня нет никаких больше кровных родственников, в-третьих, что у меня есть неиллюзорный риск попасть в детдом и лишиться единственной квартирки однокомнатной, которая мне оставалась от мамы. И самое главное, я не знал вообще, что мне делать и как мне жить, и то есть вот как вообще быть дальше. Вот честно могу сказать, что я начал унывать. и так плохо, как тогда, пожалуй, наверное, ну, в последующей жизни мне никогда не было. Ну, как и всякую помощь Божию, мы ее же видим, оглядываясь назад, как правило, и вот сейчас я понимаю, что Господь очень быстро мне помог. Удивительно, я даже не могу сказать, почему, но я пришел в церковь. Не сказать, что сразу, я походил по сектам, потом я походил к протестантам, посмотрел на них градусных с гитарой, они никак не отвечали моему унылому настроению и состоянию. И вот я пришел в местный храм.
И, когда... там все совпало с унылым настроением.
Нет, вы знаете, там удивительно, но местные бабушки довольно суровые и такие с виду строгие, не стали мне мешать, не стали мне советовать, как мне нужно креститься, как мне нужно кланяться, как мне нужно одеваться. Видимо, просто удивились вообще тому, что молодой человек, там, я тогда был старшеклассник, 13-14 лет, да, удивились вообще, что я вообще пришел. И вот то, что я мог ходить, молиться, плакать там где-то тихо в уголочке, то, что я мог, никому не мешая, как-то налаживать для себя свое общение с Богом, мне здорово помогло. Я тогда принял для себя такое важное решение. Раз у меня нет папы и мамы, пусть мамой для меня будет Матерь Божия. Вот я так честно, дерзко, очень дерзко, я сейчас понимаю, насколько дерзко, я сказал: Матерь Божия, Пресвятая Богородица, ну, если вот нет у меня никого, придется тебе. Ну, вот так вот, придется тебе. И Спасителя иконка. Вот, я сказал: Господи, ну вот будешь мне теперь единственным отцом. И вы знаете, не могу сказать, чтобы меня подобная дерзость хоть раз не убедила в своей обоснованности. То есть я никогда потом в жизни не могу сказать, что вот меня это желание подвело. Я скорее был плохим сыном для Божьей Матери и Господа, потому что грешил и грешу, и продолжаю грешить. Но с их стороны утешение для меня было величайшим. В церкви я нашел священника, который по-доброму просто ко мне отнесся и сказал: ну, пойди на клирос, там, почитай что-нибудь. Я нашел людей в воскресной школе, которые просто рассказывали о Боге и делали это живо, искренне и очень по-доброму. Я нашел тех, кому я смог, что называется, как на славянском языке это такое слово есть, я не знаю, есть перевод на русский, прилепиться. Вот к церкви я как раз прилепился в период самого тяжелого уныния. Потом я там обрел самую большую свою радость, свою матушку, которая мне сказала: я не готова замуж ни за кого, кроме священника, поскольку сама там дочка священника в пятом поколении. Вот. И да, и Господь настолько меня утешил, что я вот уже почти 25 лет, Он меня терпит в алтаре. Это вообще вот величайшая радость и величайшее утешение, которое вообще только может быть для священника, служить литургию, быть в алтаре, созерцать это великое таинство. И я понимаю, что Господь меня провел через это уныние, наверное, для того, чтобы я ценил то, что получил от Него, ценил вот это вот утешение. И я вам скажу, что никогда еще, наверное, вот я уже почти 25 лет, как я священник, я никогда еще не видел ситуации, когда бы Господь не утешил, когда бы Господь в той или иной форме не послал человеку какую-то возможность измениться и изменить свое отношение как-то к этой ситуации, пережить ее, как-то перейти на новый уровень, как-то сейчас... принято говорить в игре, да, какой-нибудь. Жизнь не игра, и понятно, что все серьезно, но Господь всегда помогает, всегда, если к Нему обращаешься. Ну, я не скрою, это было не одномоментной, конечно, молитвой, это не было там одномоментным каким-то решением. Не, решение было, наверное, все же таким достаточно скорым, но в целом это помогло мне выстраивать честные отношения с Богом и стараться не врать самому себе, а уж Богу-то врать это, наверное, последнее дело, которое может прийти в здравый разум человек. Вот такая вот печальная история уныния.
Нет, отец Михаил, она очень такая счастливая пасхальная история. Спасибо вам огромное за то, что вы решились. Как говорил Владыка Антоний Сужский, любая дружба – это всегда риск, потому что если ты дружишь по-настоящему, ты рискуешь открыть человеку свое сердце. И вот прийти вот так рассказать людям – это ведь тоже как дружба, потому что вы это рассказываете, чтобы кого-то утешить, кому-то помочь, кого-то ободрить. Спасибо вам огромное за эту смелость.
Цель простая – сказать, что Бог – это тот друг, который не предаст.
Это правда.
Я недавно наблюдал за беседой двух священников, очень хорошо известных нашим радиослушателям, отца Павла Великанова и епископа Переславского и Угличского Феоктиста. И владыка Феоктист, будучи монахом, очень протестовал против употребления слова «уныние» по отношению к немонахам. Но это чисто терминологическое, но он говорит, ну просто не бывает у немонахов уныния, потому что уныние – это то, что возникает, когда ты очень пытаешься быть хорошим монахом, и у тебя не получается. Он говорит, состояние, которое мы называем унынием, может быть, а вот саму, но это не называется, по идее, уныние, надо какое-то другое слово для этого придумать. А вот отец Павел ему возражал, говоря, что...
Они всегда так.
Да, да, это очень за ними прекрасно наблюдать, говоря, что вот пошло это вот как бы монашеское высокомерие, что это только у нас, у монахов, уныние, а вот у простых людей это другое.
А давайте генерализуем. Уныние – это ощущение богооставленности.
Очень страшное состояние.
Зайдем в ветхозаветную историю, когда Давид восклицает: «Господи, почему, за что ты меня оставил?» Не раз он, кстати, восклицал подобные вещи, и это действительно живое ощущение. «Господи, почему ты меня оставил?» И мне кажется, монахам, может быть, чаще приходится переживать это ощущение. Я не монах, не могу здесь судить, но мне кажется, что в какие-то моменты жизни каждый человек переживает и это ощущение богооставленности, и если Господь сподобит, и ощущение утешения и возвращения себя к Богу.
Но потом-то ты видишь, что именно после этого ощущения богооставленности Господь как раз был ближе всего к тебе. Но просто ты не чувствовал этого так. Вот попущено тебе было не чувствовать этого, не понимать в полной мере.
Никак я не могу забыть одну некрасовскую фразу: «Монахом можешь ты не быть, но христианином быть обязан».
Это все тот же.
Нет, это мне сейчас в голову пришло, хотя я думаю, что не мне первому в мировой истории это в голову пришло.
Вот так рождаются шедевры.
А раньше вы творили под псевдонимом Пастернак.
Да, напишите комедию в стихах, как Грибоедов. Он плохо кончил.
Светлые истории.
Это светлые истории, дорогие друзья, на радио Вера. Как видите, у нас сегодня очень жизнеутверждающий эфир, потому что мы говорим про уныние, которое Господь помогает преодолевать. В студии ведущие радио Вера, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и гость сегодняшних светлых историй протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Ну вот тогда к истории Ани мы теперь перейдем.
Ну, я хотела еще сказать, слушала вас, отец Михаил, и на самом деле вам было 15 лет, а мне 50, когда ушли мои родители. И абсолютно, вот я еще в жизни семьи наступил какой-то невыносимый период. Ну, не буду рассказывать, просто вот бабах и все как-то вместе. И я все время думала, что я ужасно взрослая, потому что я же вырастила троих детей, да, они классные, в общем, и я, ну, взрослый человек. И тут уходит моя мама очень неожиданно. И я понимаю, что я абсолютно оказываюсь как бы чувствую себя ребенком. Вот ни в каком возрасте невозможно подготовиться к уходу мамы. То есть она, ну, как-то очень рано ушла, ей было 71 год, и я тоже, вот я помню вот это ощущение, когда ты стоишь в церкви, и вот над тобой икона Богородицы и Спасителя, и ты, да, вот, ну, не знаю, дерзко или дерзновенно, но говоришь, что... Пожалуйста, вот теперь усыновите, удочерите, потому что такое ощущение, что вот выбили какую-то основу. Ну, надо сказать, что у меня мама еще была каким-то мощнейшим человеком, просто невероятной скалой. Вот, так что я вас как раз вот прям очень понимаю вот в этом моменте. Вот, а рассказать я хотела историю. Я тут часто рассказываю истории про бабушек из храма. Я уже, по-моему, прославилась этим.
Но больше прославились бабушки.
Да, вот.
И я... твоему храму.
Бабушки — это слава нашей церкви.
Слава нашей церкви, ее сила, да. И...
белые платочки.
Белые платочки, причём стойки, вот, оловянные солдатики.
Причем вот те белые платочки, которые белые платочки советской эпохи, они же ушли,
давно ушли,
но бабушки в церкви не иссякают.
Да. И мы будущие бабушки.
Новые ряды бабушек.
И мы эти те бабушки, даст Бог,
когда даст, будем там.
Я застал еще в своей священнической жизни, хотя совсем короткой, четвертьвековой всего, бабушек настоящих, вот тех самых 1915 года рождения, например, mm-hmm. да, еще дореволюционных, этих белых платочков. Правда, мало совсем застал. Удивительное отличие их от современных бабушек – это их готовность служить Богу и людям, не ожидая ничего взамен. Вот надо построить храм. Они брались таскать кирпичи и месить раствор. Надо убрать там к Пасхе двор церковный. Они брались и впереди всех там, пытались там побелить бордюры, покрасить деревья там побелкой этой, еще что-то сделать. В бедном же приходе всегда, как ремонт – это краска, вот, махали этими кисточками. И вот я обращаю внимание, что бабушки меняются. За последние годы, мимо меня прошло, наверное, поколение 2-3 бабушек уже сменилось, к сожалению. Это другие бабушки. И меньше в них, к сожалению, вот этого самоотвержения и понимания того, что они не для нас, не для священников трудятся, а для себя, чтобы снова приходить в этот храм, и для Господа Бога, угу. который в этом храме живет.
Да. И вот я как раз не очень давно вернулась из уездного города Н, как я говорю, да, где я провожу много времени, и вижу вот тех бабушек в этих храмах. И вот был у нас такой... была такая история, значит, я познакомилась вот в этом самом городе с человеком, который пел на клиросе. Я не буду называть имени, я скажу Серёжа. Вот, Серёжа такой удивительный персонаж, он, когда я с ним познакомилась, очень интеллигентный, очень веселый, очень добрый, какой-то, ну вот, очень притягательный такой, как говорят, харизматичный человек. Вот он пел по храмам, и надо сказать, что он... был как-то довольно известен. То есть там у нас есть, например, люди, которые раньше были вот знаменитыми рок-музыкантами, да, живут. И потом вот они стали, осели там в своих этих избах и стали петь в церкви, такие мужики. И они вот очень любили этого Серёжу, потому что он прям... ну, прям выделялся, да, как человек. И вот я его часто встречала, мы с ним беседовали, у него он гулял со своей собакой Мотей, невероятное какое-то смешение породистой. Вот. И потом я познакомилась с его мамой, вот той самой бабушкой, которая, как свечечки, да, стоят, как солдатики в церкви, когда ты там уже сидишь и так... Они стоят, такая сухонькая, значит, тётя Валя, например, да, тоже я имя изменяю. Вот, и Серёжа не был женат. И тут только не подключайтесь, психологи, да, что вот там жил с мамой, и вот это все. Я уже чувствую, что нужно сразу же оправдывать человека. Но вот просто он как-то... У него не получилось жениться. Друзья постоянно ему кого-то сватали. Я даже сейчас смешную вспомню историю, но это друзья рассказывали, немножко отвлекаясь от темы, нашли все-таки Сереженьке невесту, вот, тоже православную, и, ну, это с их слов, я ничего не прибавила, не убавила. И Сережу пригласили, приехал архиерей на архиерейскую трапезу. Тот, кто был на архиерейской трапезе, он знает, что это, ну, вот место, где надо быть очень осторожным, потому что так вкусно, и как-то и так можно много съесть.
Это такой вид аскезы, изнурение плоти на архиерейской трапезе.
Ну почему же? Это особый вид радости от созерцания красоты кулинарных шедевров.
И пригласил, ну, это вот рассказ друзей, пригласил свою невесту на эту трапезу, и как-то он, ну, любил покушать, и говорят, что невеста посмотрела, как он кушает, и сказала: я его не прокормлю, и ушла. Вот, но это веселая история. А
Прости, пожалуйста, это да. очень, мне это очень знакомо, потому что моего родного дедушку приглашали в семьи, где плохо ели дети, чтобы он ел рядом с ними, и он ел так аппетитно, с таким удовольствием всегда, что дети как-то тоже подключались, потому что заражались примером.
Но я бы предостерег от поедания всего вкусного как способа преодоления уныния. Не работает это.
Да, кстати, об унынии очень такое экстатическое, но правильное замечание. И вот в один прекрасный день тетя Валя готовила завтрак, Сереж пришел как бы в комнату, хотел гулять со своей собакой Мотей, вот, сел в кресло, и дальше произошло следующее. Он просто вздохнул, я не знаю, что точно, я могу не точно передавать, но он посмотрел на маму и сказал, прости, что-то типа, прости, кажется, пора. И очень тихо отошел ко Господу, у него остановилось сердце, и пока ехала скорая, ну, в общем, скорая все равно понадобилась тете Вале, потому что вот на ее глазах ушел из жизни сын, ее единственный, она давно похоронила мужа, он, они очень, ну, у них были очень трогательные отношения. Вот, и дальше я, ну, тетю Валю видела в двух местах, либо я гуляла на прогулке, я ее встречала, у нас озеро, и такая коса, и тетя Валя шла вот по косе и все время плакала. И я встречала ее на службах в храме, которую она не пропускала, и там она улыбалась. И я не могла понять, вот почему вот так по-разному как она себя такой. Чувствует. Да-да-да. Она бесчисленное количество раз мне рассказывала, как вот ушел Сережа и гуляла вот с этим Мотей, и плакала. И я вот совсем недавно на службе я встретила ее и снова поразилась. Она рассказывала, то есть, знаете, бывают еще такие бабушки, которые ходят на кладбище. Вот я очень не люблю место, которое называется кладбище. Просто я его прям вот, ну, не люблю. Я думаю, все равно там никого нет. Ну, конечно, надо ухаживать за могилами и все. Но я не любитель посещения своих близких на кладбище. Скорее схожу в церковь за них помолиться или дома. Вот. А тетя Валя, она такой вот между церковью, вот такой у нее маршрут стал, и кладбищем. Причем на кладбище она разговаривает со своим мужем, которого она там же оставила довольно давно, разговаривает со своим Сереженькой. С ней неизменно этот Мотя. И вот меня, знаете, поразило, насколько. Ведь абсолютно невозможно вот представить себе боль потери ребенка. Даже вот это, может быть, это самая такая большая боль. И при этом вот я же вижу, что она улыбается в церкви. И, конечно, это, я сказала, такую классику жанра, то есть невозможно вне церкви, мне кажется, не впасть в такое состояние уныния в таких потерях. Вот, ну вот и хотелось вам рассказать вот про эти две ипостаси как бы одного и того же человека, да, тетя Валя на косе около озера, тетя Валя в церкви. И я вот недавно на Покров Богородицы снова с ней общалась, и у нее, знаете, такая мордочка узенькая, но она как-то заточена под улыбку, понимаете, о чем я говорю? Сейчас есть такая гимнастика, когда люди вот, ну, так делают для лица гимнастику, чтобы улыбаться. Вот тетя Валя как будто делает эту гимнастику, потому что она готова в любой момент улыбнуться. Вот такая история. Опять про бабушку.
Потрясающе. Ну, я даже не знаю, такая смех сквозь слезы, или как-то вот радость со слезами на глазах, что-то такое. Ну, да. Вот не смех сквозь слезы, да, а вот улыбка сквозь слезы.
Ну, таких людей вспоминаешь, вот как вот условную Сереженька, да, которую я назвала, и все равно улыбаешься. Потому что, ну, вспоминаешь, какие-то в эту классику, которую он запустил в массы, какие-то такие, ну, фразы, которые за ним повторяют, и так далее.
Да. Я не знаю, это ну, так касательно в тему этой истории, но просто я вот не могу не среагировать на всю родительскую тему. Меня тут дочка спрашивает, что-то мне дочка рассказывала про то, какие там плохие сны снятся или снился, ну, какой-то плохой сон иногда бывает. Что-то меня спрашивает, а папа тебе вот снятся, бывают у тебя плохие сны? Я говорю, да. А что тебе снится? Я говорю, знаешь, у меня все плохие сны, такие кошмары, прям, когда я просыпаюсь в холодном поту, связаны с одним. И они стали ко мне приходить после рождения детей. Потому что вот кого больше всего любишь, того боишься потерять. И я помню какой-то вот свой сон, хотя, ну, наверное, на нашем радио не надо слишком серьезно к снам относиться, но это история с религиозным подтекстом. Потому что я помню какой-то сон, когда вот у меня на глазах с ребенком случается что-то чудовищное. И я помню во сне свою вот как бы мысль, я начал молиться: «Господи, ну ты же можешь сделать бывшее не бывшим, вот отмени вот это сейчас случившееся». И Господь услышал мою молитву, и я проснулся. И так, отменил.
Но это все родители, мне кажется, очень поймут тебя. Вот если что-то уж страшное,
да, не дай Господи.
Отец Михаил, а как вот вас эта история про прекрасную бабушку отозвалась?
Вы знаете, мне кажется, что Господь специально, как все специально делает Господь, во-первых, касается сердца этой бабы Вали в церкви, во-первых, для того, чтобы ее в беспросветном горе все же утешить, а во-вторых, для того, чтобы мы с вами в своей вот этой суете, в своем вот этом бесконечном самолюбовании, каком-то православностью своей, в своих бесконечных земных просьбах, чтобы мы видели, вот, да, на примере этой тети Вали, чтобы мы видели, что Господь утешает, что Он утешитель, что Он касается сердец даже в самых тяжелых и страшных ситуациях, что Он все равно находит возможность даже в вот такое, казалось бы, неизмеримое горе родительское, все равно находит возможность хоть на минуту, хоть на службе Божией, но все равно чуть облегчить и чуть утешить, сделать его хотя бы немножко переживаемым. А для нее, я думаю, это единственный свет в окошке, храм Божий. Это единственная возможность теперь хоть какой-то радости в жизни. То есть Господь и нас утешает, и ее утешает. И, ну, да, немножко такой божественной педагогики. Без нее мы бы так и не обратили внимания, что Господь-то в церкви есть.
Мы вернемся к нашему разговору, к этим светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я Константин Мацан, гость нашей сегодняшней программы протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Вообще-то у нас сегодня должна была быть и должна быть тема жизнеутверждающая по преодолению ныне. Мы, правда, на перерыв ушли на такой лирической ноте, но вот теперь обратимся к зажигательной истории Киры, которая будет, как всегда, полна оптимизма и радости от...
Пора.
От жизни.
Если бы ты знал, с чего я хочу ее начать.
Понятно. Сейчас перепишем этот фрагмент.
Об унынии сложно говорить, конечно, нам сейчас, потому что это состояние духовное, и оно навеяно, конечно, врагом рода человеческого, и это очень страшно, и не дай Господи на самом деле до него доходить или в него впадать. Убереги нас всех, Господь, от этого тяжелого состояния, но все мы живем в этом мире грешном, все мы подвержены каким-то падениям, слабостям и немощам. И говорить об этом все равно приходится. И не так давно мы записывали программу с игуменом Нектарием Морозовым как раз о депрессии. И рассуждали о депрессии, об унынии. И тогда он, как человек
переживший депрессию многолетнюю, он об этом говорит открыто, он это не скрывает.
Клиническую.
Клиническую, да. Он много чего там посоветовал, кстати говоря, в этой программе, поэтому послушайте.
Он уже в сане?
Послушайте, да, игумен Виктор.
Он уже в сане переживал депрессию?
Конечно, конечно, да. И программа называется «Почитаем святых отцов». Мы там как раз читали с ним книгу архимандрита Фадея Витовницкого. Это сербский архимандрит, потрясающий старец. Он пока не канонизирован, но это невероятной силы духа был человек. И сейчас я вот про него-то и хочу сказать. Но прежде мы обсуждали с отцом Нектарием, что да, депрессия имеет, конечно, очень часто физиологические корни, да, какие-то там нейромедиаторы, тяжелые обстоятельства жизни, когда человек просто, ну вот, не выдерживает какой-то груз. Либо это перезагрузка личностная, так тоже бывает. То есть прошлый человек как будто бы вот умирает, а новый
интересно.
Начинает жить.
Ага.
Это все очень жизнеутверждающие мысли, на самом деле, для человека в депрессии.
Правда.
То есть он думает, что он зря страдает, но тут мы подключаем и Виктора Франкла, который говорит о том, что любое страдание, если ты понимаешь, что у него есть смысл, оно не бессмысленно.
Да.
Самое страшное – это бессмысленное страдание. А как раз без, как бы, ну ладно, давайте так говорить, как раз помысел уныния, он в этот момент и приходит, когда человек в депрессии, что все, это конец, ты всегда будешь теперь так жить, и вообще это все смысла не имеет. Нет, имеет. И если относиться к депрессии как к посещению Божьему, то это очень большую надежду дает для людей в тяжелом состоянии, что это посещение Божие, что это тебя перекаливают в этот момент, что сжигается твой ветхий человек, поэтому тебе так больно. То есть это очень серьезные духовные аспекты. Я не буду сейчас пересказывать.
Да, я вообще даже в этом ключе никогда
ты
не
горишь
думала.
Просто,
очень классная
горишь,
мысль.
Но это горишь не ты. Ты как бы просто проходишь эту стадию, потому что золото, чтобы повысить свою пробу, ему надо перекалиться. И вот мы порой перекаливаемся в очень тяжелых, через очень тяжелые состояния, и бояться их не нужно.
Mm-hmm.
То есть это с Божьей помощью все можно пройти. Господь все равно каждому дает по силам. Да, и вот мы с отцом Нектарием как раз говорили о том, что есть уныние, есть депрессия, но самое тяжелое – это уныние от депрессии.
Mm.
Когда депрессия не проходит, ты и так к ней подступаешься, и ты, короче говоря, начинаешь терять силы, начинаешь унывать. Вот самое главное – не терять надежду на Бога и понимать, что ты тоже в своих страданиях к Нему присоединяешься. То есть мы же, если хотим идти за Христом, мы так или иначе в разные периоды нашей жизни все равно по касательной или не по касательной, но пройдем эти страсти, которые проходил Христос. Отец Михаил говорил про богооставленность. Это уныние, депрессия есть. Предательство, клевета, оплевание, заушение,
потеря.
Абсолютно. Вот человек все равно проходит их, но он проходит их в свою меру. Каждый в свою. Не надо тоже тут слишком бояться раньше времени. Тем более. Все это по силам, все это на нашу пользу, если мы как-то это правильно воспринимаем. Только, Господи, помоги это правильно воспринимать. Так вот, и мы обращались к книге архимандрита Фадея Витовницкого, который в свое время очень сильно мне помог. Я с удивлением обнаружила, что и у святых были депрессии и тяжелые состояния. Мы знаем, что, по некоторым данным, мы знаем, что святитель Тихон Задонский страдал тяжелыми состояниями. Через письма отец Нектарий говорит, видно, что и святитель Игнатий Брянчанинов тоже был склонен вот каким-то тяжелым непростым состоянием. Но посмотрите, какой плод принесли эти люди. То есть тут как бы важно не зарываться, да? А если ты с Богом проходишь вот через этот ад, а иначе его не назвать, через эту пустыню, где нету даже глотка воды, то ты, несомненно, перерождаешься и потом можешь, искушен быв, потом очень многим искушаемым помочь. Так вот, старец Фадей в молодости много лет страдал и депрессиями, тревожным расстройством, и пил таблетки, его пытались госпитализировать, и переводили из монастыря в монастырь. Вы можете себе представить? Он об этом очень открыто говорит. Он говорит, что перепробовал очень много в борьбе вот с этими тяжелыми состояниями. Я сейчас больше про депрессию говорю, потому что он понятие духовное, мне очень тяжело сейчас о нем рассуждать, но про депрессию говорить можно, потому что мы люди, мы так или иначе какие-то непростые истории все равно проходим в своей жизни. И старец Фадей в итоге в своей
старости, уже в зрелом возрасте, был самый жизнерадостный, самый лучезарный человек, который вообще вот мог бы быть. Там, где он появлялся, люди просто прекращали грустить. Он был солнышком. И видео со старцем Фадеем Витовницким, они остались. Их можно посмотреть. То, как он просто говорит о преодолении тяжелых состояний. Он говорит просто. Он говорит, что в этом вся простота. Молитвенное, причастие, исповедь, молитву. Причастие, исповедь, молитву. И через это ты потихонечку выходишь. Ну, разные, говорит, вещи. Но что меня очень сильно утвердило и поддержало, что человек, который проходил тоже какой-то свой ад, он в итоге вышел, ну, вот на совершенно такое пасхальное состояние. Он стяжал уже Царствие Божие здесь. То есть, если можно, наверное, так сказать, то тяжелое состояние – это ад, который мы проходим, а потом мы можем прийти в рай. Через Голгофу мы как бы приходим в Пасху. Архимандрит Сафроний Сахаров говорил, что если человек хотя бы пытается молиться, он будет чувствовать и ад, и рай уже здесь, на земле. И это реальность. Конечно, может быть, не все и не всегда, и мы не просим этого себе, и не желаем. Но если человек в меру каких-то обстоятельств складывается так, что он сталкивается с этими состояниями, что да, вот история старца Фадея Витовницкого кажется мне очень пасхальной, очень жизнеутверждающей, потому что человек прошел тоже, будучи праведным и святым, он прошел тот же путь, что проходит обычный замотанный городской житель, который просто устал от темпа жизни, от потерь, от безденежья, от кризисов, от недовольства жены или мужа, от подросткового возраста детей, от их претензий. Можно очень долго перечислять, от чего устает среднестатистический городской житель. Но почитайте книгу «Мир и радость в Духе Святом». Вот о ней я сейчас и говорю. И послушайте, пожалуйста, нашу программу по этой книге с игуменом Нектарием Морозовым «Почитаем святых отцов». Вот я долго думала, что мне сказать на эту тему. Я поняла, что, наверное, это лучшее, что я могу сказать, потому что это не мой больший опыт, а опыт великих людей, которые уже проходили эти состояния, которые могут об этом говорить смело и открыто, и могут еще помогать другим своим словом.
Ну, это очень, мне кажется, важно услышать вот людям, которые сейчас находятся в каких-то тяжелых состояниях.
Сейчас осень еще к тому же, да?
Что осень, да, обострение. Нет, просто не обязательно. Я считаю, что клиническую депрессию все равно можно прибегнуть при помощи психиатров, но то, что человек проходит тяжелое состояние, переплавляется в нового человека, это прямо вот очень такая утешительная мысль. Она, мне кажется, вот может как-то поддержать кого-то.
Очень,
правда,
очень.
Батюшка?
Тут, понимаете, какая важная история. По дороге из ада в рай нужно найти правильную дверь. А дверь одна – это Христос.
Да.
Другой дороги,
конечно,
нет. Нам предлагают массу путей, нам предлагают психологию всяких разных толков, нам предлагают всевозможную эзотерику, нам чего только не предлагают, когда мы оказываемся в этом аду. А дверь одна – это Христос. Жизнь одна – это Христос. И по-другому из ада в рай не попасть. Тут вот самое главное, что Христос в этот момент протягивает нам свою руку, как утопающему Петру, и очень аккуратно, очень нежно, очень с любовью большой потихонечку нас старается все-таки к себе привести и с собой привести в рай. И вот когда, как вы рассказываете, старец Фадей нашел эту дверь и пошел этим путем, мне кажется, ошибиться уже было невозможно. Тут вот самое главное – дверь эту найти, не забыть про нее.
И еще мысль мне очень понравилась. Батюшка, спасибо вам огромное за этот комментарий. Наверное, самый важный в этой истории, но она и в принципе вся была про Христа. Да, мне очень понравилась мысль того же отца Нектария. Я его спросила, если человек в очень тяжелой ситуации, будь то уныние, депрессия или просто вот какой-то ужас в жизни творится, там, угу, потеря всего и вся, смерть близких, думает, я не выдержу. Вот вы знаете, вот этот помысел, который иногда подкидывает нам враг в тяжелый момент. Вот я вот не выдержу. Что значит не выдержу? Может быть, никто не понимает, но вот я не выдержу, я вот сейчас разорвусь просто. Он говорит, если думать, что не выдержишь, что и не выдержишь.
Сам не выдержишь, да, а за Христом.
А если ты думаешь, Господи, с тобой все могу во искупляющем меня Иисусе Христе, то это уже совсем другой уровень проживания боли.
Ну, тут, знаете, я думаю, что очень важно, ну, это вот к слову, что Бог не дает крест не по силам, я не всегда вот в своей жизни с этим соглашалась, все-таки дает не по силам, мне кажется, но рядом оказываются люди, которые вот...
С ним понесут.
Которые понесут с тобой.
Знаете, да, сам Христос падал под крестом, и да. Симон Киренеин был
Знаешь,
рядом.
Я помню в одном интервью отца Александра Абрамова, замечательного московского священника, такую мысль у него услышал. Она несколько радикально сформулирована, говорит, но если мы говорим, что Бог не дает крест не по силам, то мы вообще ничего не понимаем. И нужно возвращаться к самому началу, к Евангелию. Любой крест не по силам. Крест, он потому и крест, что он не по силам никогда. Поэтому только со Христом. Тогда только вот он, его можно нести. А сам ты ни один крест не понесешь. Ну, помнишь, это прекрасную историю, я ее очень люблю. Сейчас себе напоминаю, когда человек, ну, притча такая, когда человек жаловался на то, что у него тяжелый крест, и ему предложили в неком духовном мире, хорошо, заходи в комнату, и там вот много-много крестов. Да. Выбери себе вот по силам. Он выбрал, самый-самый маленький такой, про маленький крестчик. Говорит, вот можно этот взять? Ему говорят, можно, это твой есть, ты его и так уже носишь, бери, это он и есть.
Ну, это, знаете, вот мы в начале программы начали с того, как вот письмо замечательной радиослушательницы про то, как пришла некая состоятельная женщина и поддержала семью. И, Кир, когда ты сказала, богатая женщина, слушайте почаще такие истории, я подумала, знаете, вот как крест по силам, так и богатство – это такая вот субъективная как бы изнутри вещь. То есть, ну, хорошо, но я-то не такой богатый. Вот он бы пошел и поддержал бы эту семью. Чего у меня там? Ну, всего там 3 машины. Это же...
Я не богатый.
Это не того олигархи.
Насчет богатства есть одно богатство, которое у каждого в изобилии, которым нельзя, мне кажется, ни в коем случае как-то так вот не делиться. Это молитва. Вот можно, да, там скаридничать и говорить, что у меня всего 3 машины, и я не олигарх, но когда тебя просят помолиться, нужно молиться. Когда просят перекреститься хотя бы о человеке, нужно перекреститься, потому что эта возможность есть у каждого, и этот подарок, и эта помощь очень сильно нами бывает недооценена. Мы сначала просим, ну, вот нам финансовой помощи, материальной помощи, трудовой помощи, а потом еще и молитвенной. Нет, наоборот. Сначала молитвенной, а потом все остальное.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера, как всегда в этом часе. Ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Я вспомню историю вот про себя. И она будет отчасти про то, о чем сегодня вскользь упомянул отец Михаил, про православное самолюбование. Но вообще, когда мы вот эту тему задумывали, и я вот над ней думал, ожидаешь, что должна быть какая-то история про то, что вот что-то в жизни было там тяжелое, потом что-то раз случилось, и какое-то вот такое, по Божьей милости, исцеление и помощь, как будто резкое, мгновенное, очевидное. Но вообще очень часто, наверное, бывает не так. И Божья помощь и утешение оказываются процессом, растянутым во времени. В тебя капают по чуть-чуть, вот каждый день по капельке, ты ее не замечаешь, а потом спустя полгода-год как бы скапливается то самое утешение. И вот я переживал состояние, я даже не дерзаю употреблять слова, уж уныние понятно, да не депрессия никакая, но просто это был какой-то очень там тяжелый эмоциональный фон, скажем так, связанный со всякими там жизненными поворотами. Причем для меня это как-то даже было неожиданно, что я вроде бы всегда считавший себя человеком жизнерадостным, оптимистичным и вообще как бы не склонным, вот такое переживаю. Помню, как-то даже мы, Ань, с тобой разговаривали в программе «Светлая история», где я на Кирином месте сидел, я так говорил, что я никогда вот не, как будто вот не, ну, имел к Богу вот вопросов и претензий. Как-то я всегда вот понимал, что он любовь, и ты мне тогда сказал, как тебе повезло, ты просто, вот, наверное, не переживал ситуации, когда такое возникало. И действительно, наверное, не переживал, потому что, ну, Господь знает, вот, что, может быть, там, не справился я бы с какой-то, с каким-то тяжелым искушением, а стал бы роптать. Но вот тут была какая-то такая жизненная история, которую можно охарактеризовать как такой тяжелый эмоциональный период. И вот есть молитва известная, которую я очень люблю, молитва оптинских старцев, которая заканчивается известными словами: «Научи меня, Господи, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». И я нередко изнутри своего православного самолюбования несколько свысока относился к слову «терпеть». Ну, потому что это что-то такое... Что терпеть? Все терпят. Там, а где смирение? А где принятие? А где благодарность за все? Как-то такое странное. Мне казалось, что терпение какая-то такая добродетель, которую, ну, напрасно включили в этот ряд. Ну, потому что что такое терпеть, стиснув зубы? Ну, для этого, во-первых, не обязательно быть верующим, неверующие терпят. Во-вторых, ну, это какое-то отрицание как будто всего остального. А где же там упование? Ну, вот все то, что связывает тебя с Богом. И это во мне так очень долго как-то жило. Я вот даже там никогда в речи слово терпение не использовал. И вот даже как-то, повторюсь, считал, что напрасно его записали в молитву оптинских старцев. Но это же не то, что напрасно. Я не понимал, почему. Не является ли это такой просто фигурой речи. И вот, переживая это свое состояние, как-то вот Господь, что называется, показывает тебе всю твою неправду и так деликатно исцеляет от такого православного самолюбования. Потому что в моменты вот этого тяжелого эмоционального фона под вопросом оказываются действительно все вот эти положения молитвы оптинских старцев. Ты молишься, но как будто в вату. И ты делаешь это просто, ну, чтобы делать, чтобы совсем стыдно не было, что ты этого не делаешь, чтобы потом тебе было чем оправдаться перед Всевышним. Но вообще-то как бы, ну, словами Высоцкого, но вообще-то ты не очень вот как-то веришь. Вот вера тоже становится куда-то, как-то она блекнет, ты не сомневаешься, что Бог есть в откровении, но ты как будто не веришь, что это работает. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ты пытаешься, ты интеллектуально совсем согласен, как и прежде, но сердце глухо. И, в общем-то, ты, вот, может быть, и не ропщешь, но как-то понимаешь, что вот сейчас, в этот момент, все то, что я знаю с предыдущего опыта о Боге, о своем общении с Ним, об утешениях, не работает. Ну, не работает, не приходит. А, соответственно, на что надеяться? А надеяться не на что. То есть рационально, да, а по факту ты оказываешься у разбитого корыта, перед непереплываемым морем, перед глухой стеной. И опять же, это не какое-то состояние, ну, в моем случае было там заламывание рук, слез или разрывание на себе рубахи. А что, может быть, даже в каком-то смысле более тяжело, такое тупое, ровное, ничего не происхождение. Вот какая-то полная статика и бессмысленность. Что, прощение? Даже если ты в ситуации, когда тебе кажется, что ты вот как бы в той ситуации, когда ты чувствуешь себя, может быть, обиженным, и зная, что нужно прощать, ты прощаешь рационально, да. Но вот я тут недавно перечитывал Льюиса «Размышления о псалмах». Там это интересные строчки. Он говорит: да, мы прощаем, но почему так тяжело? Потому что мы до седьмижды семи прощаем не 400-900 обид, одну обиду. Мы ее прощаем все время заново и заново, как будто и не прощаем. Вот. Я вот вспоминаю историю одного своего знакомого, который много-много лет на молитве «Отче наш» прощал своего вот друга. И каждый раз как-то очень с чувством глубокого удовлетворения снова его прощал. Вот. Потом понял, что он, значит, не прощается.
Какой хороший друг.
Да, да.
Очень знакомо.
Светлая история на ради веры. Вот. Ну, а, соответственно, о какой любви речь тогда, если нет вот ни веры, ни надежды? И вот в этот момент я понял для себя одну вещь. Вот почему терпение включили сюда как добродетель. Потому что, когда все остальные как бы силы души на нуле, ты можешь сказать сам себе: «Я хотя бы терплю». Вот ничего другого я сейчас, кроме просто вот этого в каком-то смысле тупого терпения, просто пережидания этой ситуации, Богу принести не могу. Но если бы Бога не было, которому я это приношу, то все было бы намного хуже. А вот хотя бы то, что я хоть чем-то оправдываюсь сейчас, я хоть что-то могу сделать, когда на другое сил нет, вот опять же по Высоцкому, мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним. И, может быть, в какие-то моменты жизни ничем, кроме тем, что я просто терпел и ждал, Господи, я перед Тобой оправдаться не смогу. И вот тогда я понял, почему там возникает тогда добродетель терпения, почему он именно добродетель, как бы что-то, что требует усилия.
Угу.
Да, у меня всегда казалось странно, почему надежда добродетель, так приятно надеяться, ведь это же хорошо надеяться на лучшее, это как бы ты себе только на пользу. Почему же это добродетель, когда это то, что требует вот, усилия? Оказывается, и надеяться требует усилия, и терпеть, конечно же, требует усилия. И вот тут я, пока мы сегодня общались, вспомнил эту фразу: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Вот утешение нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Вот почему-то практика жизни такая. Вот ты терпишь, 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 и постепенно, не по щелчку, не разово, а вот по капелькам скапливается что-то, что ты понимаешь, о, как интересно, вот оно утешение, оказывается, все это время было. Но вот это для меня стало прям таким открытием, как важным оказывается такое вот терпение, которое я раньше недооценивал.
Спасибо, Кость. Да, спасибо. Отец Михаил, вы как-то прокомментируете?
Терпение, как и всякая добродетель, это подражание Христу. Очень хорошо надеяться на что-то, строя воздушные замки. А представьте себе, каково надеяться, зная, что впереди Голгофа и крест. Даже если ты надеешься на воскресение и знаешь, что оно будет, как Бог, понятно, что знаешь. Но вот в этой ситуации надежда – добродетель. И терпение, терпение предательства, терпение оставленности, терпение заболеваний, всех этих издевательств, терпение боли физической, терпение мучительной смерти, терпение поношений – это все, что Господь претерпел, чтобы мы могли спастись. И когда мы говорим, что терпение – это добродетель, это действительно так, потому что Господь претерпел это все. Мог бы Он это не терпеть? Ну, гипотетически, как Бог, Он все может. Но Он предпочел это претерпеть, чтобы мы спаслись, чтобы мы увидели, что наше спасение – это большая жертва Бога.
Я на эту тему еще одну короткую историю вспомнил. Это история в истории в истории. У нас была программа «Светлая история» про, по-моему, про какие-то вот места из Писания, из Евангелия, которые особенно трогают, почему как-то сработали в жизни, оказались такими значимыми. Я ехал на работу, готовясь к этой программе, и вот тоже думал, о чем сейчас нужно хорошо бы рассказать, какую-то историю вспомнить, свою или кого-то из друзей. Это не было, не был тут период тяжелого эмоционального фона, но, как часто бывает, какой-то вот, ну, там не тот день, не та неделя, как-то что-то вот такое, когда ты тоже немножко стрелки все по нулям, и не больше, не меньше, что называется. И я прям в студии, пока мы записываем программу, вот открываю сегодняшнее, на тот день, Евангелие, думаю, нужно что-то вот там поискать. И там в этот же день как раз-таки Евангелие со словами, ну, претерпевший до конца спасется. И я вот понимаю, что вот, вот оно вот здесь и про терпение до конца, и про Евангелие сейчас, и про историю, про то, как Евангелие срабатывает в жизни, тебе дается эта фраза здесь, сейчас, когда она нужна вот в эту самую секунду.
Бог всегда вовремя.
Кстати, рассказывали, что эту фразу очень любил отец Иоанн Крестьянкин. «У Бога все вовремя для тех, кто умеет ждать». А потом еще увидели, что эта же фраза есть в устах Кутузова в «Войне и мире» Толстого. И подумали, вот не оттуда ли ее заимствовал отец Иоанн Крестьянкин. Интересно.
Ну, кстати, вот к концу разговора вот этот вот поворот, который Костя дал про евангельские вот любимые места из Евангелия, я как раз подумала, что уныние, оно очень часто связано с как раз с ощущением, что Бог тебя никогда не простит, что ты настолько грешен, что Бог вообще для тебя уже там все нормально, все уже приготовлено, камера отдельная в аду. И в этом смысле очень меня трогает евангельское место, где Христос спрашивает, как вы думаете, кто будет больше радоваться, сколько долгов ему простили, да? Я цифры не помню, там что-то 5, батюшка, помогите.
Да, там было 10 тысяч талантов.
Или 10 тысяч талантов. И тут как бы тоже это для такое лекарство от уныния, можно сказать, такой совет, что если ты считаешь себя великим грешником, то твое раскаяние, оно действительно вот очень такое... Очень как раз про того, у кого 10 тысяч талантов было взаймы.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромное за нашу очень утешительную, преодолевающую уныние и переносящую сплошную пользу беседу. Я сейчас говорю без иронии. Что ты говоришь?
Сплошную пользу.
Да, сплошную пользу, причиняющую сплошное добро. Но нет, именно приносящую сплошную пользу. Дорогие друзья, это были светлые истории. Обязательно смотрите их на наших страничках во ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. Там, напомню, в комментариях во ВКонтакте можно оставлять ваши истории, которые мы собираем, внимательно читаем ваши светлые истории, или присылайте их на почту info@radiovera.ru. Мы с вами прощаемся. Ведущие Радио Вера Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я Константин Мацан, наш сегодняшний гость, протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Ровно через неделю в это же время мы снова в студии Радио Вера будем рассказывать самые-самые светлые истории. Оставайтесь с нами и до новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Всего хорошего.
Светлые истории.